городской наблюдатель.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы завершаем наш цикл, посвященный прогулкам по Петербургу. Эти прогулки связаны с именами выдающихся людей: Алексея Федоровича Бубыря, Александра Александровича Блока и Дмитрия Ивановича Менделеева. Проведет нас по городу на этот раз, как и, впрочем, в прошлой передаче, ведущий библиотекарь библиотеки Бронницкая библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, автор экскурсий по Петербургу и ряда путеводителей, экскурсовод, член редколлегии историко-литературного журнала «На русских просторах» Надежда Гаврис.
Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Предлагаю в наш завершающий цикл передачи поговорить о таком знаковом адресе, который связывает и Александра Александровича Блока, и Алексея Федоровича Бубыря. Это мы уже перемещаемся с вами в центральный район, а точнее на Стремянную улицу. И надо сказать, что вот семья Бубыря, у него была очень дружная, так же, как и у Кустодиева, о котором мы говорили в прошлой передаче, семья, и жила она в собственном доме, правда, уже в районе московской части, как я сказала, на Стремянной улице, дом 11. Это 906-907 годы постройки при участии Николая Васильева. Это едва ли не самый яркий образец национального романтизма в нашем городе, такое поэтичное произведение. И дом вобрал в себя почти все разнообразие декоративных элементов северного модерна. Выделяется яркой такой индивидуальностью облика и является главным украшением всего района. Вот квартиры в 3, 5, 6 и 9 комнат были спроектированы Алексеем Федоровичем Бубырем в соответствии соответствующей отделкой и оборудованием. Здесь была встроенная мебель, ванные комнаты, холодильники. Квартира архитектора, которая располагалась на 6-м этаже, была с анфиладной системой помещений, удобным встроенным оборудованием. В мансардном этаже размещалась его мастерская. А основная часть комнат в этой квартире, она номер 10, у нее был номер, выходит на Стремянную улицу, а остальные детские комнаты для прислуги, кухня, были ориентированы во двор. И из кухни был устроен выход на лестницу, ведущую в мастерскую зодчего. Надо сказать, что дом на Стремянной 11, несмотря, в общем-то, на такие небольшие размеры, можно считать программным произведением северного модерна в нашем городе. И столь оригинального здания мы не встретим нигде. Это такой удивительный сплав романтического начала и трезвого расчета, рационализма и высокой поэзии, художественности, функциональности, фантазии и сурового реализма. Во дворе дома Бубырь построил своеобразное здание гаража, где архитектор хранил свой Рено, полученный от фирмы, с которой он сотрудничал. Вот я уже говорила в предыдущей передаче, что он был таким страстным автомобилистом и входил в руководство Санкт-Петербургского автомобиль-клуба. Здесь, кстати, я должна сказать, что Александр Александрович Блок, да, машины не любил. И в стихотворении «Шаги командора» у него есть такой страшный призрак автомобиля, который пролетает через ночной город. Вот цитирую. «Пролетает, брызнув ночь огнями, черный, тихий, как сова, мотор». Вот. А дом на Стремянной, к которому мы возвращаемся, стал первым в тогдашней столице строением с собственным гаражом. На автомобиле Рено Бубырь ездил не только по всем частям столицы, но и по губернии. Он был незаменим как авторитетный эксперт и консультант при постройке зданий. Кроме Алексея Федоровича, здесь с 908 по 913 год жил уже упомянутый нами архитектор Лев Александрович Ильин, первый главный архитектор нашего города. В мастерской Бубыря работал скульптор Серафим Николаевич Судьбинин, и здесь он исполнил с натуры бюст певца Леонида Витальевича Собинова, который впоследствии был отлит на заводе «Сангали». Сейчас он находится в частной коллекции. Бывали здесь, конечно, и студенты Института гражданских инженеров, где преподавал Бубырь, а также архитекторы, литераторы, художники. Но вот, к сожалению, жизненный и творческий путь Алексея Федоровича Бубыря оборвался вскоре после октября. Архитектор, который лишился возможности проектировать, ну, уже не могло быть и речи, да, о частных заказах. Также он не мог уже и преподавать, и он покинул свой дом. Он был вынужден уехать из Петрограда на Украину, к себе на родину. И еще раньше, когда началась Первая мировая война, архитектор отправил туда свою семью. 1919 году Алексей Федорович Бубырь погиб от рук бандитов. Ему было всего 43 года. Вот есть такие сведения, что архитектора расстреляли бандиты, сняв с него дорогую шубу. И по одному из преданий, вдова Бубыря, Юлия Андреевна Дидерикс, обнаружила такой приметный чемодан мужа у одного священника. И тот признался, что нашел его рядом с двумя обобранными до нитки трупами. В общем, такое, вы видите, обычное дело для гражданской войны. И очень печально, что вот до сих пор неизвестно место захоронения архитектора. И очень жаль, что в те же годы пропал архив Алексея Федоровича Бубыря, находившийся в доме на Стремянной. В семье архитектора было принято считать, что осуществленных работ у Алексея Федоровича было значительно больше, чем нам известно, потому что помимо архитектурного творчества были и многочисленные инженерные работы. И поражает вообще то, что за всего за 13-14 лет творческой деятельности он успел так много сделать. И очень, конечно, радует, что сегодня в нашем городе стоят такие непохожие на соседей, и в то же время удивительные петербургские дома на улицах, и они, конечно, лучший памятник выдающемуся зодчему. И для современных мастеров наследие Бубыря поучительно его умением, лаконичными средствами добиваться сильного эмоционального воздействия. Ну вот, должна сказать, что на 1920-30-е годы квартиру Бубыря на Стремянной 11 занимал актер и режиссер Александр Николаевич Морозов. Так же, как и Андрей Николаевич Лаврентьев, о котором мы поговорим чуть позже, выпускник Московского художественного театра и активно снимался перед революцией в немом кино. В 1936 году Морозов был назначен режиссером в театральную студию при БДТ. Она находилась в его квартире на Стремянной, 11. Табличку «Театр-студия Александра Морозова» сняли с лестничной площадки шестого этажа в начале 1960-х годов, через 30 лет после того, как студия прекратила свое существование. И фамилия Морозова исчезла из документов. И Морозов был женат на артистке оперетты Зои Правдиной, а их дочь, тоже Зоя Правдина, служила в балетной труппе Кировского театра и была замужем за эстрадным певцом Эдуардом Хилем. Зоя Александровна Хиль прожила в квартире Бубыря на шестом этаже из шести комнат, которая, конечно, была уже превращена новой властью в коммуналку. Сначала с родителями, а потом с мужем в общей сложности почти 40 лет. А Эдуард Хиль прожил 11 лет, столько же прожил и владелец, да, бывший владелец этого дома, Алексей Федорович Бубырь. И, конечно, нельзя не сказать о еще об одном известном жителе. Вот это я обнаружила его имя в справочнике «Весь Петербург» за несколько лет. 1915, 1916, 1917 годы. Андрей Николаевич Лаврентьев. Годы его жизни 1882-1935. Это актер и режиссер труппы Императорского Александринского театра. Впоследствии один из организаторов и руководителей Большого драматического театра с 1919 года. Вот, кстати, у Лаврентьева бывал Александр Александрович Блок. Видите, тоже какая взаимосвязь. Вот они постоянно были рядом. Блок и Бубырь. В 20-е годы Андрей Николаевич был главным режиссером БДТ. Он переехал на Стремянную с соседнего Дмитровского переулка 13. Там он жил тоже. Видите, одни и те же места. И настоящая история БДТ началась после Октябрьской революции. Открылся новый театр 15 февраля 1919-го спектаклем «Дон Карлос» по пьесе Шиллера на временной сцене площадки в зале консерватории. А вот летом 1920 года БДТ разместился в здании бывшего Суворинского театра. И большое значение для судьбы театра имело привлечение на должность председателя директории БДТ Блока. Поэт считал, что классика должна составлять основу репертуара. Он заведовал также, Александр Александрович Блок, репертуарным отделом театра. И новый театр, по мысли Блока, должен стоять в стороне от модернистского эксперимента. В труппу вошли известные актеры Петрограда и Москвы, а в качестве сценографов с БДТ сотрудничали художники Добужинский, Владимир Алексеевич Щуко, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, Борис Михайлович Кустодиев. А Александр Александрович Блок выполнял в театре разные обязанности, участвовал в заседаниях режиссерского управления, был литературным консультантом при постановках, лектором перед спектаклем. Так была указана его должность в списках на красноармейский паёк в дни, когда город находился на военном положении. И вообще, несмотря на многие обязанности, деятельность Блока сводилась к одному. Поэт помогал коллективу театра на его раннем этапе осознать свою культурную миссию. Он называл себя, цитирую, «театральным человеком». В разруху и голодные дни И сам театр, в котором служил поэт, и общение с коллегой поддерживали его веру в возрождение русской культуры. Блок, по его словам, забывал окружающее и наслаждался искусством. А вот как писал знаменитый артист Николай Федорович Монахов: «Мы чтили Блока по третьей заповеди». А Андрею Николаевичу Лаврентьеву принадлежат такие слова: «Блок – наша совесть». Да, и летом 1920 года Александр Блок, почувствовавший связь шекспировского произведения с эпохой, редактировал в БДТ постановку «Короля Лира», премьера которого состоялась 21 октября. Это была постановка Андрея Николаевича Лаврентьева, а художник Мстислав Добужинский, о котором мы уже говорили несколько раз. Замечу, что в постановке Малого Суворинского театра, располагавшегося здесь же на Фонтанке 65, 25 лет назад блистал кумир молодого Блока, актер Василий Пантелеймонович Долматов. И больше всего поэту был близок «Король Лир» в исполнении любимого артиста. Ну вот, мы вот прощаемся с домом на Стремянной, и вот мне хочется завершить такой фразой вот наш радиоцикл, посвященный и Александру Блоку, и Алексею Бубырю, которых связывает некоторым образом Дмитрий Иванович Менделеев, о котором мы говорили в начале, да, нашего радиоцикла. Я вот здесь начертила такой контур личной и творческой жизни поэта Блока и зодчего Бубыря. Они развивались, конечно, различно, но находились на одном отрезке русской истории и имели одну незыблемую основу – фундамент искусства. И мне кажется, что это позволяет проводить такие вот параллели их творчества, которые мы позволили себе провести в нашем с Ольгой радиоцикле. Спасибо. Благодарю всех за внимание. До новых встреч. Спасибо.
Надежда, спасибо за этот удивительный, интересный рассказ. Мы завершили сегодня прогулки, связанные с именами Блока, Менделеева и Бубыря. И еще раз представлю ведущую вот по этим адресам. Это библиотекарь библиотеки Бронницкая Надежда Гаврис, ведущий библиотекарь библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, автор экскурсий по Петербургу и ряда путеводителей, экскурсовод, член редколлегии историко-литературного журнала «На русских просторах» Надежда Гаврис. Путешествовала вместе с ней журналист Ольга Семенова. Спасибо вам.
Спасибо большое, дорогие друзья. До новых встреч.
Городской наблюдатель.